Один пример хотел рассказать, подходящий к Роберту его так короткой проповеди. Один человек ехал на поезде. Большой поезд был, там, ну, все было в поезде. Там и ресторан был, там и ночлег был. Ну все, вы знаете, такой большой поезд. И этот человек, он сидел там в уголке и кушал сухарики, пил такой чай. И к нему подходит этот, который там, человек проходит, да, и спрашивает: а что вы здесь сидите? Покажите ваш билет. Он показал билет и говорит: вы можете пользоваться, что вы здесь хотите, в ресторан ходить. А вы сидите и сухарики кушаете. То есть человек, у него был билет в кармане, он не знал, что в этом билете у него все там есть. Да? Вот так же на жизни христианина, да? Мы думаем, такие мы несчастные верующие, вот так нам плохо, вот люди живут получше, чем я, богаче, а я ничего не имею, да? А если так посмотреть, что и христиане имеют, конечно, сравнить с материальным миром, да, у нас, может быть, мало что есть, да, не миллионеры там, да. А что касается нашего как наследия, вечной жизни, общения с Богом, вечности, если это все так сравнить, ты просто будешь удивляться и восхищаться. Помните, есть такой псалом Асаф. Асаф, когда он тоже начал наблюдать над людьми, как они живут, и начал завидовать, вот они лучше живут, а я вот такой всю жизнь в храме молюсь, освящаю свою жизнь. А он, когда пошел в храм, Господь показал ему конец этих людей, то он потом начал такие прекрасные в конце стихи говорить, что если я имею тебя, то не буду спрашивать небо, землю, да, то есть я имею в Боге все. Вот это нужно христианам понять. И за это Бог хочет нас осветить, чтобы мы видели, мы богатство такое имеем. Не материальное, а богатство, которое нам дает Господь во Христе. Во Христе я все. Вот это нужно больше и больше познавать и радоваться в Господе. Господь к этому призывает нас. Хорошо. Мы будем проходить дальше 1 Иоанна. Сегодня очень будет такой интересный текст. Я бы хотел вам на сердце положить, может, он тяжелый будет текст, я знаю, очень тяжелый, я не знаю, конечно, насколько вы знакомы с темами, что касается последнего времени, то есть последнее время, что касается событий последнего времени, как они происходить будут, то есть пророчество, да. Вот этот текст сегодняшний, он будет сегодня говорить нам о вот о таких некоторых пунктах, которые я сегодня бы хотел затронуть. Я знаю, что это очень тяжелый текст, но мы постараемся, я постараюсь с Божьей помощью его легко объяснить, чтобы он был доступный и понятный для каждого из нас. Давайте сперва откроем наш текст. Первое послание Иоанна. Мы прочитаем с 2 главы, 18 и 19 стих. У меня немецкая Библия, я хочу, чтобы вы на русском тоже читали, и здесь будет на PowerPoint, на стене тоже будут стихи на немецком, и некоторые пункты моей проповеди, так что вы можете, кто пишет, я буду на русском переводить, вы можете потом на русском писать, кто пишет. 1 Иоанна, 2 глава, 18 и 19 стих. Читаем. Kinder, es ist die letzte Stunde, то есть дети, последнее время. И как вы слышали, что должен антихрист прийти, и уже сегодня многие антихристы пришли, за этого мы узнаем, что последнее время. Они вышли из нас, но они не были наши. Если бы они были из нас, то есть из наших, то бы они остались бы у нас. А это открывается о том, что они не были из нас. Не все были из нас. Сейчас мы будем с вами разбирать очень важный текст, очень интересный текст. Этот текст говорит нам о некоторых пунктах. Если мы посмотрим внимательно, то мы здесь видим, Иоанн пишет о последнем времени. Он пишет о антихристе, который должен прийти, то есть антихристос, да? И он говорит о многих уже антихристов, то есть которые сегодня уже в мире. И он говорит, что из этого мы познаем, что это последнее время. То есть вот таких четыре пунктах здесь Иоанн затрагивает в этом стихах. Давайте внимательно посмотрим вообще, что такое последнее время. Если мы говорим, если мы читаем здесь о последнем времени, Иоанн говорит: дети, последнее время, что он имеет под этим в виду? Ошибился Иоанн временем или что? Что он имеет в виду? Что вообще имеет Библия под словом последнее время? Что это вообще такое? Что это обозначает? Мы живем уже 2011 год, да? И Иоанн, когда писал, он писал еще 100 лет после рождения Христа примерно. Уже в свое время он пишет последнее время. А мы живем 2011 год, это 2000 лет почти, что больше, чем прошло. Как нам понять тебе последнее время? Что это такое? То есть давайте внимательно посмотрим, что имеет в виду Библия под словом «последнее время». Есть в Библии еще другие выражения, которые, например, я на немецком написал, примерно «в последних днях». Да, в последних днях есть такие выражения. Стихи запишите, сейчас не будем читать, они очень много стихов, не хватит времени на проповедь все эти стихи читать. Просто запишите дома, анализируйте, прочитайте, подчеркните себе эти слова, которые там встречаются. То есть в последних днях, здесь уже как-то о последних днях идет речь. Последние дни. Потом Библия говорит о последних времен, или последнее время, или это Zeit. Потом Библия говорит о в конце времени, да, в конце, то есть в последних, это в конце времени, Ende, то есть в конце времени, Евреям 9.26, потом в конце времен, am Ende der Zeiten, 1 Петра 1.20 и 1 Коринфянам 10.11. Вот эти все выражения, последнее время, последние дни, последний час, да, как у Иоанна, последний час, это уже как бы последнее такое. Что это вообще все это имеется в виду? В лексиконе, если только, может, кто-то у вас есть лексикон, там слова переводятся или обозначают. Я выписал слово «последнее время». Что это обозначает? «Oft ist von der Stunde der Wiederkunft Jesu die Rede», то есть о часе прихода Иисуса Христа, то есть второе пришествие Христа, которое время только Бог знает. То есть вот это время, когда Христос явится второй раз на эту землю. Только один Бог знает. Иисус сам сказал, ни часа, ни дня никто не знает, даже Сын, кроме Отца. Да, то есть только Отец знает это время, этот момент, когда Христос должен прийти на эту землю. То есть вот это как раз последний час, это пришествие Христа. Об этом говорится, то есть о последнем времени. То есть о времени, вот я специально вам такую графику сделал, чтобы проще лучше понять. То есть первое – это пришествие Христа, то есть его телесное пришествие, как он пришел физически в этот мир. Да, родился, был ребенок, возрастал. Посередине можете поставить крест, где он умер. Да? А уже последний – это его приход второй. И это тоже последний приход Иисуса Христа. Есть два события. Первый приход – это событие, когда Христос придет забрать свою церковь с этой земли. Это называется восхищение церкви. А второе пришествие, то есть явное пришествие, как он придет как человек, его все увидят, все люди, он уже придет как царь царей на эту землю, чтобы восстановить или создать тысячелетнее царство. И события перед его пришествием, события, то есть перед его приходом, вот это как раз анализируется вот этими днями, временами и последнее время. То есть уже последний вот этот час, когда Христос явится, будут какие-то события происходиться, которые и об этом говорит Иоанн. То есть вот это последнее время, последний час, это характеризирует вот этот промежуток между первым пришествием и вторым пришествием Иисуса Христа. То есть последнее время началось тогда, когда Христос уже пришел. С того времени начали числяться дни, пока он придет второй раз. Вот это как раз Библия вот это характеризует вот эти все разные выражения. Последнее время, последние дни и последний час. Иоанн говорит, дети, уже последнее время. И как вы слышали, что должен прийти антихрист. То есть прежде, чем Христос должен прийти второй раз, должен какая-то личность быть перед Христом. То есть под именем антихрист. То есть против Христа. Мы об этом сейчас будем еще тоже подробнее говорить. То есть последнее время, это последняя эпоха, то есть последний промежуток времени перед пришествием Иисуса Христа. И если Иоанн уже в то свое время писал о характеристике последнего времени, тем более мы живем уже вот на грани пришествия Иисуса Христа, верующие. И для нас должно быть особенно вот этот текст важнее и внимательнее должны его анализировать. И знаете, задаешь себе вопрос, Алекс, тебе вообще понятно, да в какое ты время живешь? Знаем вообще мы, в какое время мы живем сейчас? В последнее время, в последний час перед приходом Иисуса Христа. Это важно. То есть характеристика прихода Иисуса Христа будет таким, что Он придет, возьмет свою церковь, вознесет ее, потом и будут мертвые воскреснуться из мертвых во Христе, потом Иисус восстановит тысячелетнее царство, то есть государство Израиля должно в это время подготовиться. Израиль уже сейчас существует, это уже большой признак присутствия Христа, как государство Израиля, уже, скажем, как пророк Иезекииль видит в своем видении, что кости начали двигаться, да, на них и жило пошло там, но еще дух в них не был. То есть Израиль, государство восстановилось. Мы сейчас видим, вот, в 1948 году Израиль стал как государство. Это уже признак, что пророчество исполняется. Только у них еще нет духа, то есть они еще не рожденные свыше, они еще Христа не знают. Но придет время, где Господь придет, и они покаятся. Это будет, когда Иисус явится второй раз на эту землю. До этого времени будет антикрист, который будет восстановить свое антикристское царство, где Откровение описывает об этом, где будет очень страшное время, великая скорбь, где люди начнут, будут разные правила вот этого диктатора, который восстановит свое царство. Люди должны поклоняться, чипы будут, да, вот эти все. Откровение об этом очень много пишет. То есть очень страшное, тяжелое время, Библия говорит, очень тяжелое время. Все народы будут искушаемы этим антикристом, то есть его ложным пророком, который будет обольщать людей, поклоняться вот этому зверю. То есть очень, вы видите, это обширная тема, да, ее не можно так пару слов сказать. Это очень, я думаю, подробнее мы будем когда-то будем говорить, я думаю, или Ваня будет с вами тоже в эту тему рассуждать или проповедовать. Просто я хотел бы сегодня вам коротко просто напомянуть, чтобы вы уже некоторые пункты слышали. Давайте посмотрим вообще характеристику последнего времени. Что Библия говорит, или как Библия описывает последнее время? Характеристика. С первого один стих хотел забыл прочитать. Очень, очень важный стих, который нам показывает об этом, вот этом времени тяжелом. Откройте Откровение 3 глава, 10 стих. Откровение 3 глава, 10 стих. Откровение 3.10. Здесь Христос говорит как раз в этом времени, о очень тяжелом времени. И Он гарантирует церкви сохранить ее. Сохранить ее от этой великой скорби, от этой великой времени искушения по всей земле. Смотрите, что Он говорит церкви в 3 главе 10 стих Откровения 3.10. «Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen». То есть, потому что церковь филадельфийская сохранила Слово Иисуса Христа. Сохранила его. Иисус гарантирует и дает ей обещание, что я тебя тоже сохраню о времени вот этом искушении, которое будет по всей земле. Иисус гарантирует сохранить свою церковь от этой великой скорби, от этой великой искушение, которое будет, вся земля будет искушаема вот этим диктатором, и все народы должны поклоняться вот этому диктатору. Очень будет тяжелое, страшное время. Характеристика уже последнее время нам показывает сегодня уже. Мы можем видеть характеристику последнего времени. Библия говорит нам, что общество, в котором мы живем, общество, будет очень безбожно. Очень безбожно. Это характеристика последнего времени. Безбожность будет умножаться. Безбожность. Один текст, давайте прочитаем послание. Если я стих не написал здесь. Первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам. Безбожность будет умножаться. Извиняюсь, первое Тимофея, не Фессалоникийцам, первое Тимофея. 2 Тимофея, 2 Тимофея, 3 глава, стиха 1. Запишите его, я сейчас на слайдах не написал. 2 Тимофея, 3, с 1 по 5 стих. Посмотрите внимательно, как нам здесь Библия характеризует последнее время. «Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmutig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Ты должен знать, что в последние времена будут очень тяжкие дни, будут очень тяжело. И он описывает характеристику последнего времени. Смотрите, люди будут очень много о себе думать. То есть эгоизм, эгоцентром человека. И потом описывается, они будут очень стремиться к деньгам, будут хвалиться, горды и так далее. То есть характеристика последнего времени. Это как раз есть первая характеристика. Вторая характеристика, что Библия говорит, что в последнее время, последние времена будут очень такое время, что вражда мира против церкви, против верующих. До того, что будет даже люди будут отвергать христианское учение, христианскую веру. Мы уже видим сегодня в некоторых странах практикуется такое, что сегодня уже христиан гонят за веру, то есть гонения, да, сильные гонения, особенно в мусульманских странах. В странах, скажем, бывшего Советского Союза, там коммунистические страны, как Хина, Япония, там христиан очень сильно гонят. Мы в том году проводили на церкви собрание «Молитва за верующих, гонимы за веру». Мы специально брали информацию. Есть такая миссия, которая работает в тех странах, где очень много гонений. Они как раз утешают верующих, они посещают там тайно с Библиями, с книгами, чтобы как бы помочь этим христианам в это тяжелое время. То есть вот это как раз характеристика, что в последнее время будут гнать верующих, будут гонения сильные. Мы еще живем в стране, где у нас еще разрешено вероисповедание. Да, еще разрешено. Но есть некоторые даже политики, мы это не знаем, есть политики, которые, скажем, уже сегодня настроены против христианства, хотят отменить очень много христианских в школах, христианах, в школах некоторые христианские там унтерих, там религионцы унтерих, хотят уже больше ислам, да. Мы сегодня видим уже потихоньку в Германии процветает вот это анти, то есть против христианства, хотя сама Германия христианского направления. У нас есть политики, которые ЦДУ, то есть Christliche Demokratie, да, то есть христиане, да, и так далее. И самая еще очень важная характеристика, это Библия говорит, что в церквя будут заходить лжеучения. Об этом как раз говорит Иоанн о последнем времени. Лжеучения будут заходить в церковь. С этого Иоанн говорит, дети, в последнее время, как вы слышали, что придет антихрист, и уже сейчас многие антихристы действуют в этом мире. Это признак. Он говорит, за это мы познаем, что последнее время. То есть из этого всего мы можем увидеть, это последнее время. Много антихристов, многие лжепророков сегодня действуют в церквях, чтобы вникнуть в церковь, рассеять свое учение, усомнить верующих, обольстить их, увести от Христа. Это цель лжепророков, лжеучителей. Они сегодня очень сильно сегодня действуют. Особенно посмотрите, сегодня наше христианство. Да? Если так вы себя личный вопрос задаете, где сегодня видно христианство, где сегодня не христианство? Тяжело часто определить, да? Смотришь, я не знаю, кто вы смотрит телевидение, там CNN-канал, там разные проповедники доходят, там проповедуют. Ничего, я не имею в виду. Но если вы будете внимательно, если вы будете Библию проверять с собой, Библию читать, и что они там говорят, и будете сравнивать, то увидите там очень много лжи, очень много обмана. Если, конечно, как я христианин, только вот так все питаюсь, а не проверяю с Библией, то я буду очень быстро обольщен, быстро. Это очень важно всегда. Я, почему я это делал? Я один раз сделал анализ. Я сам это сделал специально. Слушал одну проповедь, как проповедь, это было свидетельство. Он говорил, что человек был там в одном месте, в аду, что он там в аде, пока там видел бесов, короче, такая история была. И он говорил, его автор спрашивает, как вы можете доказать, что ваше свидетельство реально? Что это не просто фантазия с головы там, что это реально? Он говорит, я могу Библию подтвердить. И он начал стихи цитировать. Я специально все стихи выписал, хотел проверить. И что вы думаете, я взял стихи и начал проверять в контексте, где они написаны, как они написаны. И я увидел, что там очень много того, что он просто вырвал стихи из Библии. Просто вырвал из контекста. Да? Контекст – это общая связь. Да? Вырвал из контекста и начал свою историю или свое свидетельство строить на этих стихах. Хотя в Библии, в контексте, они вообще об этом не говорят. Да? Я сразу увидел, что человек просто, его свидетельство нереально. И также мы должны работать с Библией, когда мы видим, кто-то что-то говорит. Об этом мы позже будем говорить в 4 главе, где Иоанн нам показывает, как нам проверять духов, как нам научиться проверять лжепророков, как их анализировать, кто они вообще, от Бога, не от Бога. Да? Это очень важно проверять всегда в Священном Писании. То есть Библия ясно нам показывает вот эти характеристики последнего времени. То есть один раз общество будет безбожно, сильно размножаться безбожность, потом гонение, вражда мира против верующих. Да? Иисус говорит, меня гнали, вас будут гнать. Да? Ученик не выше своего учителя. Да. Меня гнали, вас будут гнать. Меня ненавидели, вас не будут ненавидеть. И Библия говорит нам, что будет в последнее время очень много лжеучителей, лжепророков. Первый пункт. Или второй пункт. Антихрист. И Иоанн говорит, смотрите, что он говорит. И как вы слышали, что придет антихрист. То есть из этого текста мы можем увидеть, что верующие были научены, и им преподавали, апостолы их учили о одной личности, которая должна в будущности прийти, то есть антихрист. Из этого Иоанн говорит, как вы слышали, то есть они слышали от Иоанна, они слышали от других апостолов через письма, да, где апостолы учили о признаках последнего времени. И эти христиане были научены. Они знали, что когда-то должен прийти антихрист. То есть личность, которая будет против Христа, которая будет из себя выдавать, что он Христос. И сатана даст ему сильную власть, этот антихрист, то есть против Христа, он будет людей обольщать, чтобы они поклонялись сатане. Там будет еще лжепророк. То есть, видите, сатана, как бы сказать, кто-то сказал такую фразу, что сатана, он есть как обезьяна. Обезьяна себя подражает человеку, да, хочет так же быть, как человек. И также сатана, он подражает Богу. Бог есть триедин, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И сатана тоже сатана, антихрист, то есть его сын, да, антихрист и ложный пророк, как дух, ложный пророк. Видите, как он подделывает Бога, чтобы людей соблазнить, и даже христиан соблазнить, да, и увести их от истины. С этого для нас очень важно, я хочу еще подтвердить, очень важно нам сегодня изучать Священное Писание, чтобы знать Священное Писание, чтобы разбираться в Священном Писании, чтобы познавать Господа больше и больше, о чем Роберт сегодня говорил, познавать, чтобы Господь нам наши глаза осветил, чтобы нам больше познавать Господа и Его истину, Его правду, чтобы нам потом легче было узнать обман. Это обман, это ложь. То есть христиане были научены об одной личности, как вы слышали, что придет антихрист. Интересно, что только один Иоанн употребляет слово «антихрист» 5 раз. Почитайте, в 2 главе 22 стихе, он еще раз упоминает, 2 глава 22 стих, потом, в 4 главе, в 3 стихом, и 2 Иоанна, 7 стих. То есть только один Иоанн, апостол, употребляет или упоминает слово «антихрист» в своем письме. То есть в первом письме он 1, 2, 3 раза упоминает, 4 раза, там в одном стихе даже 2 раза упоминает, и 2 Иоанна, 7 стих. То есть «антихрист» переводится, если взять из греческого языка «анти», это «анштеле», то есть, как это «анштеле»? Вместо кого-то, да, и еще есть другое, это против, то есть. Но большинство слова упоминается вместо кого-то, то есть на место кого-то встать и выдавать себя за ту личность, которая не является, да. Или тоже имеет в виду против, то есть против кого-то, то есть противник, да, антихрист, то есть анти, то есть против Христа. То есть человек, который будет против Христа или считать себя за Христа, выдавать себя за Христа, то есть он Христос. То есть только один Иоанн упоминает. Апостол Павел еще по-другому его характеризует, эту личность. Давайте посмотрим, как апостол Павел характеризует эту личность. Один раз апостол называет его безбожник или злой, böse, gottlos, безбожный. Потом сын или человек греха, сын погибели, да? То есть противник, сын погибели. Или ложный пастух еще он. В Библии характеризуется. То есть вот эта характеристика Библии описывает нам вот этой личности, о этом диктаторе, об этом человеке, который будет выдавать из себя за Христа. То есть Библия говорит, что он есть антихрист, он есть безбожный, то есть готлес, безбожный, он есть злой, да, злой, он есть человек греха, да, то есть его только цель грешить и против Бога быть, и также призывать людей тоже к греху или обольщать их к греху, противник, то есть он противится против Бога. Противник. Он сын погибели, и он есть ложный пастух. Об этом тоже Иисус сам говорил. Помните, в Иоанна 5 главе 43 стихом он говорит евреям, потому что евреи должны его принять как Мессию. Он пришел к свой народ, Израиль. Они его не принимают. Он такие слова говорит, что я пришел в отцовское имя, то есть отец меня послал. Я не пошел в свое имя, от себя. Вот пришел, говорит, я Мессия. Говорит, я был послан Богом, и вы меня не приняли. Потом он говорит, но придет человек в свое имя, и вы его примете. Об этом как раз нам говорит пророческое слово, что Израиль, когда будет великая скорбь, антихрист, когда придет, он как раз заключит Израилем союз. Они его принят как Мессию. А потом Откровение говорит, что он сделает первое убийство. Он убьет 2 свидетелей, которые будут посланы Богом. Он их убьет, это будет его убийство. И как раз в середине великой скорби он покажет свое настоящее лицо. И потом он пойдет против Израиля, будет всех людей, всех народов будет обольщать, чтобы они все шли против Израиля. Вот это маленькое государство, где родился Христос, когда должен Христос второй раз прийти на эту землю, в Израиль. Вот это как раз об этом говорит Иисус, что человек придет в свое имя, от себя. То есть он придет от себя и будет от себя, говорит, он Христос. Он есть тот, который должны его принять. Но это будет ложный Христос, это будет не тот Христос. Настоящий Христос уже пришел, Он был. В Откровении мы тоже эту личность встречаем. Откровение 13 глава, 13 по 14 стих. Откровение 13 глава, 13 по 14 стих. Откровение тоже об этом описывает нам, об этой личности. Там Иоанн упоминает его как зверя. То есть там два зверя. Один зверь из земли вышел, другой зверь из воды, то есть из моря. И там как раз об этом говорится в 13-14 стих Откровения. Тринадцатая глава, 13 по 14 стих. Смотрите, как здесь описывает его действия. «Und es tut», то есть он будет делать великие чудеса. «Große Zeichen», великие чудеса. Когда Иисус на земле был, что Иисус сделал? Чудеса. Это было подтверждение его божества и его мессии. То есть Иисус пришел, делал великие чудеса. Даже народ удивлялся. Это был признак его божества и его мессии, что он мессия настоящий. Здесь, видим, сатана подражает, делает так же, как и Христос. Великие чудеса. Und er tut große Zeichen, so dass auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Даже огонь с неба будет сходить. Перед всеми людьми. Люди будут удивляться. Какое чудо, огонь с неба. Und es verführt, это его главная задача, оболчать, уводить от истины, обмануть. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres in Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden ist. Здесь некоторые богословы видят, что здесь, и даже он будет подражать воскресению Христа. Здесь написано, что dass die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden ist. То есть сатана, этот антихрист будет, некоторые так видят, что он, его будет аттентат. То есть он будет выдавать себя из политика, великий политик, да, диктатор, который соединит весь мир, сейчас мир как каос, да, сейчас везде воюют, бушуют, а он придет, и вот весь мир он сделает так, чтобы все хорошо, люди будут его примут, потому что он будет такой интеллигентный диктатор. И здесь некоторые видят, что его будет аттентат, как сегодня некоторых политиков, да, там, убивают, да, кто-то, какая-то политика не нравится, а там его раз, там, с ружья, там, снайпер, да, где-то за углом, да. И здесь тоже некоторые видят, что его тоже ранят сильно, он умрет, да, и написано, он обратно оживотворит, живой станет, как здесь написано, dass die Wunde vom Schwert hatte und so lebendig geworden ist, то есть оживотворился обратно. Великое чудо, люди видят, это будет чудо такое, что человек пришел обратно в жизнь, был убит и теперь пришел в жизнь. Это будет одна из таких сильных качеств, да, его нового прихода, что люди примут его, примут все его идеологии, все его планы, все его идеи. Да? Они захотят такого человека иметь, который приведет в мир обратно в порядок. Сейчас каос в мире, очень сильный каос. Но это будет все только шайн, это только будет на первый взгляд. Это будет просто обмануто. С этого и Библия говорит, если вам говорят «мир, мир, безопасность», то будьте осторожны. Это только на первый взгляд мир, мир, безопасность. Это будет очень, очень опасное время, где люди будут думать, что в мире теперь все в порядке, все проблемы решены мира, а потом он воздаст настоящее лицо и убьет этих двух свидетелей, и начнется очень сильная великая скорбь, где он будет людей принуждать чипы делать и так далее. Библия нам говорит об этой личности. Вы видите, уже в многих стихах мы просто сейчас увидели вот эту характеристику этой личности. Конечно, сейчас можно еще обширно эту тему раскрыть, но я говорю, нужно отдельные пункты потом освещать. Я просто хотел, чтобы вы просто из Библии увидели, что есть какая-то личность, которая придет, о которой церковь учила, или церковь учили апостолы, вы слышали, что придет. Церковь была научена об этой личности, которая должна в будущности прийти и из себя выдавит как личность Христа. То есть во всем этом церковь была научена. Церковь была научена также, что этот антихрист будет победим Христом, когда Христос второй раз придет. Христос победит этого диктатора. Об этом тоже некоторые стихи нам говорят. Давайте прочитаем 2 Фессалоникийцам. 2 глава, 3 по 4 стих. Здесь нам говорится, «Denn zuerst muss der Mensch, der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott und Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Да? Вот здесь мы видим, апостол освещает эту тему глубже в послании Фессалоникийцам. Потому что там была проблема. Там были уже учителя, которые говорили, что великая скорбь уже началась. Что Христос уже пришел, свою церковь забрал, и вы все остались на земле. И многие смутились, многие острашились, потому что было сильное гонение в их время. И они начали бояться, что теперь они останутся одни в этой великой скорби. И апостол утешает их, говорит, вы не должны шарахаться быстро своим замыслом, не колебаться, не сомневаться. Он говорит, прежде чем Христос должен явиться, должен какая-то личность прийти, антихрист. Он сядет в храм, то есть в это время уже был построен в Израиле храм, сейчас его еще нету, сейчас уже все готовят в Израиле к этому времени, уже у них все есть, все что нужно для храма, у них все есть. Только нету еще какой-то коровы одной красной, которую бы нужно заколоть и осветить храм. Это у них еще нету, потому что они еще эту корову ждут, красную корову. А так вот все, и священника подготовили, одежда, все, как в Старом Завете должно быть в храме, все у них есть. Только еще храма нету, там еще стоит это муще, да, на этом месте, где раньше стоял храм. То есть в то время будет храм построен уже, и антихрист сядет в храм и будет призывать всех людей поклоняться ему. Он будет из себя выдавать как за Бога. Вот это время, о котором апостол Павел учил церковь. Он также учит их и дальше, если мы читаем 9 стих и 10 стих. Он пишет, что когда Христос уже явится второй раз, он победит этого диктатора. Мы читаем. «Der Gesetzlose aber wird in der Macht des Satans antreten». То есть сатана даст ему власть. Он будет очень великие чудеса творить и будет всех людей искушать, уводить. Но апостол говорит, что его будет конец. Он говорит, им, то есть его, wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn kommt. То есть, когда Христос явится, он как раз победит или заберет у него власть, силы, его царство разрушит антихристлихе и воздаст настоящее мировое тысячелетнее царство, настоящий мир на земле. Об этом только это антихрист предлагал мир. Он сделал какое-то время мир, а вот только шайн, только такой, как это шайн, на первый взгляд такой, скажем, мир, да, но это не настоящий не был мир. Это только был все обман, чтобы людей привлечь к себе и принуждать их, заставить их делать все, что он хочет. А когда Христос явится, он разрушит полностью вот это его царство и воздаст настоящее тысячелетнее царство, где будет мир на земле. Об этом как раз люди стремятся, к этому миру. Но мир сегодня не предлагает этот мир. Только Христос предлагает настоящий мир для нашей души, для нашего человека. Мир только во Христе. Больше мира нету на земле. Только во Христе Иисусе. Только Он дает настоящий нам мир. И также пророк Захария в 11 главе в Старом Завете, пророк Захария, это предпоследняя книга в Старом Завете. Предпоследняя книга в Старом Завете, то есть перед книгой Малахии, есть книга Захария. И Захария тоже повествует нам об этом событии, когда Христос явится второй раз. Очень интересная глава. Это одна из сильных пророческих глав, которая повествует нам о приходе Христа, о разрушении Израиля, его государства и так далее. И потом в конце он говорит, потому что Иисус пришел как настоящий пастух, да, и его евреи не приняли, они его отвергли как настоящего пастуха. И теперь пророк видит еще дальше будущность. Он видит последнее время и характеризует вот этого личность. Смотрите, 11 глава Захария мы читаем с 15 стиха. «Und der Herr sprach zu mir, nimm...» Это Захария, 11 глава, с 15 стиха. Книга Захария, предпоследняя книга в Старом Завете. 11 глава, с 15 стиха. «Und der Herr sprach zu mir, nimm abermals zu dir das Gerät eines Hirten, aber eines nichtnützigen. Denn siehe, ich werde einen Hirten im Lande erwecken, der nach den Verlorenen nicht sehen wird. То есть уже одна из признаков, что он не будет искать благополучие людей. Он не будет искать погибшее. Настоящий пастух Иисус пришел искать погибшее. Иисус пришел тебя и меня искать. Мы были погибшие. Он пришел тебя и меня искать, чтобы спасти нас. Этот ложный пастух, он не будет искать. Написано, er wird das Verlorene nicht sehen. Das Verlaufene nicht suchen, der das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen. То есть противоположно, что Христос сделал. Иисус заботился о людей, о их нужде, Он их исцелял, давал пищу. Да? А этот, он ничего не будет делать вообще. Ему люди будут равнодушны, он ненавидит людей. Он хочет людей уничтожить. Здесь написано, «Aber das Fleisch der Fetten wird er fressen und ihre Krauen zerreißen». Wehe über meinen nichtnützigen Hirten, denn die Herde verlässt. Das Schwert komme über seinen Arm
und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll verdorren und sein rechtes Auge erlöschen.
Здесь мы видим уже, Иисус, когда придет, Он ему как раз заберет власть. Смотрите, интересно, rechtes Arm. Почему здесь говорится в Библии, что das Schwert komme über sein Arm, то есть rechtes Arm. То есть правая рука в Библии характеризует власть, сила. Правая рука. Это есть некоторые люди, у них левая рука сильнее, да, а по большинству правая рука – это всегда сила. То есть мы видим уже здесь, Иисус заберет у него силу. И rechtes Auge. Rechtes Auge ist ein Zeichen für Intelligenz. Он будет очень интеллигентная личность. Это личность, которая способна будет весь мир, глобальный мир, в котором мы живем, изменить. То есть шайн, поставить все на свой порядок. Политику изменить. Да, люди будут, все политики будут открыты к нему. Они видят в нем человека, который способен решить все проблемы мира сего. Он был очень интеллигентная личность. Сегодня таких политиков ищут. Некоторые, это Обама, говорят, Обама, да, там некоторые раньше думали, Буш, вот Буш сейчас сделал порядок везде, там, в этих странах, там, в Афганистане и так далее. Люди сегодня, да, разные политики предлагают свои правила, говорят, я смогу, я вам сделаю реформу, там, да. Мы до сих пор ничего не видим, потому что люди не способны ничего не сделать в этом мире. Мир в каосе. Только Бог, только Христос может мир привести в порядок. И он начинается уже в нашем сердце. Бог хочет сперва в людях порядок сделать, в сердца ихних. Дать им прощение грехов, изменить их сердце, дать им новое сердце. Там начинается изменение, а не внешне. Вот это как раз то, что Христос сделает. Он придет и начнет делать настоящий порядок, настоящий мировой порядок. То есть Библия ясно показывает конец этого человека, потому что Христос придет, настоящий Мессия, настоящий пастух, который истребит этого ложного пастуха, который будет из себя выдавать, что он есть Христос. То есть во всем этом была церковь научена. Вопрос теперь, конечно, очень важный. Когда он явится? Есть разные мнения сегодня у богословов, есть разное толкование, разные взгляды. Я просто хочу некоторые взгляды показать, которые сегодня существуют в христианстве. Есть взгляды, потому что толкуется вот этот стих 2 Фессалоникийцам. Мы сейчас к Фессалоникийцам вернемся. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 8 стих. Там оповествует нам Библия, что он еще не открылся, вот этот антихрист, его что-то еще удерживает. Да? Сейчас прочитаем этот стих, и как раз там мы увидим, что его сегодня удерживает, что он не может явиться в реальности. То есть 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 8 стих. Читаем. «Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit». То есть уже сейчас, да, вот эта тайна вот этого безбожности уже сегодня она в движении, да, сегодня уже в движении, но еще не открылась. Почему? Потому что кто-то его удерживает. Nun muss der ihn jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihm wird der Herr Jesus und so weiter. То есть сейчас уже вот эта безбожность, вот эта, она уже как бы в движении, уже есть слухи, что вот уже там кто-то пришел, антихрист, да, то есть уже в движении все. Но что-то еще его сдерживает, чтобы он полностью открылся, да. Что это такое? Есть вот как раз вот на этом месте есть разные взгляды. Не знаю, как у вас, я думаю, у вас тоже такой взгляд, как, потому что я знаю Ваня, его богословие, она такое же, как у меня, что многие христиане верят, что Святой Дух сегодня, потому что Святой Дух на земле и в церкви, и он сегодня удерживает еще вот этого злого, что зло еще не полностью во всей мере открылось, зло. Сегодня еще есть какие-то рамки, законы есть, правила, где зло еще наказывают, удерживают, да. Когда будет время, что вообще зло будет, нету границ, зло будет везде, по всему миру. Такая безбожность. Сейчас уже какие-то есть границы, где Святой Дух еще сегодня действует в мире, открывает людям глаза, люди каются некоторые, да. То есть какая-то еще сила удерживает вот эту злость. Христиане многие верят, что это Святой Дух. Есть, конечно, другие взгляды. Есть христиане, которые верят, что сегодня это есть правительство, то есть государство, которое сегодня удерживает вот этого антихриста. Это я прочитал в Экклезиопедии Британика. Там следующее я прочитал такое толкование или мнение. Читаю, потом перевяжу. Die Ekklesiopädie Britannica berichtet, dass während jene ersten Jahrhundert die Christen allgemein glaubten, dass die Kraft, die das Offenbarwerden des Antichristen aufhielt, das römische Reich war.
Es wurde und wird noch heute von vielen so verstanden, dass der Apostel über das Aufhalten des Antichristen deshalb in so eine geheimnisvolle Sprache schrieb, weil er damit das kaiserliche Rom meint. Wäre er deutlicher geworden, das heißt, hätte er seinem Glauben, dass das kaiserliche Rom, das den Antichristen aufhielt, einmal untergehen werde, ausdrücklich mitgeteilt, dann hätte er die Christen besonders in Thessalonich in Konflikt mit den herrschenden Macht gebracht. То есть вот эта экклесиопедия повествует, что во время первого столетия христиане верили, что сила, которую сегодня удерживает антихриста, есть Римская империя, Римское царство, Римская власть. За этого некоторые толкуют, почему апостол так тайно пишет, что что-то его еще удерживает. Он не конкретно говорит, что, а именно, что его удерживает. Почему он так тайно писал? Потому что здесь оттолкуется, что если бы он ясно бы сказал, что Римская империя когда закончится, что она пройдет, то он мог привести христиан в большой конфликт с Римской империей. Потому что мы знаем, Риме очень сильно гнали верующих, потому что видели опасность, что христиане будут размножаться, что они пойдут против Рима, будут бастовать, воевать. И так за этого они, многие христиане верили, что апостол так тайно написал, тайно. Да? Есть такие взгляды. Такие взгляды верили реформаторы. Лютер, Кальвин, Цвингли в свое время, в 16 веке, они верили, я цитирую, что говорит Кальвин. Кальвин пишет, Даниила 9.27, там тоже об этом антихристе пишется, и Павел, 2 Фессалоникийцам 2.4, предсказали, что антихрист придет и сядет в храм, и что он будет очень ведущая личность в царстве своем, и что мы считаем эту личность за римского папу. То есть они верили в свое время, что римский папа есть антихрист. Потому что римский папа сегодня восстановил, скажем, такую церковь, да, которая говорит, что это она единственная правильная церковь. Все остальные, они безбожники, неверующие. И только в католической церкви можно получить настоящее прощение и быть настоящим христианином, так скажем. Да. Из этого эти реформаторы, потому что они шли против этой церкви, они хотели восстановить, они хотели обратно привести христианство в правильное направление, потому что христианство ушло в другую сторону. Да? Из-за этого они хотели реформировать, то есть изменить христианство, католическую церковь. И они видели в папстве вот этого личность, антихрист. Я уже сказал, есть разные взгляды. Да? То есть оставим это, скажем так, открыто. Я лично верю, что это есть Святой Дух, потому что к этому есть некоторые также и пункты, почему я это так и верю. Как я уже сказал, что сегодня Святой Дух уже живет в верующих, живет в церкви и действует в мире. То есть он сегодня еще как бы делает границы этому злому, что она еще и полностью не открылась. А? Да? Из-за этого есть, как я уже сказал, некоторые другие взгляды, оставим так открыто. Для меня что важно стало в этом тексте, что Иоанн не просто говорит, что какая-то личность придет. Он их не только их взгляд на будущность направляет, говорит, когда-то вы слышали, какая-то личность придет. Он говорит, сейчас, он их ворачивает в настоящее время, говорит, сейчас уже есть люди, которые производят работу вот этого антихриста. Сейчас они уже действуют в этом мире, и что они делают? Они такое же мышление имеют, как и сам антихрист. Они против Христа. Давайте прочитаем этот стих. Да, Иоанн в 19 стихе описывает нам теперь характеристику или показывает нам, кто это такие люди, вот эти антихристы. Антихрист, мы уже решили, это человек, который придет в будущности, когда он явится. Да. Библия нам ясно показывает, что это будет в будущности, то есть еще не сейчас, то есть как некоторые сейчас, например, верят, что это есть папский Рим, там это есть мнение. Библия говорит, что это в будущности будет, он еще придет. Да. Как вы слышали, он придет, да, он еще не пришел, но Библия показывает, что сейчас уже есть люди, которые делают работу или производят работу вот этого антихриста, или подготавливают поле для принятия антихриста. Они сейчас уже действуют в этом мире. Много лжепророков, много лжеучителей, антихристов. Мы читаем, третье, это уже сейчас, то есть гейгенвертик, то есть уже в настоящее время, сейчас, в это время, уже есть люди, которые действуют работу. Как Иоанн говорит, «Es sind schon viele антихристы», то есть уже многие антихристы явились и пришли. Кто такие люди вообще? Что за это антихристы? Есть сегодня люди, которые выдают себя за Христа. Я сейчас вам покажу одну фотографию, я сам удивился. Я сам устрашился, что сегодня происходит. Я читал многие людей, которые выдавали себя за Христа. В Америке был один человек, это сейчас уже, конечно, где-то в 1997-1998 году, в Америке был человек, выдавал себя за Христа. Здесь в Германии, я хочу просто упомянуть, чтобы вы знали, чтобы вы слышали, есть в Германии, не в Германии, он в Швейцарии живет, Иво Зазик. Иво Зазик, может кто-то слышал эту личность, он тоже себя выдает за Христа. Он даже такие фразы говорит, что у некоторых людей не только Христос может грехи прощать, и я могу прощать грехи. То есть Бог ему дал полномочия, то есть как рядом со Христом, прощать людям грехи. То есть такие есть фразы людей, которые выдают себя за Христа, да, что только через меня они могут к Богу прийти, только через меня могут они прийти к Господу. Да. Вот такие фразы, это уже признак людей, что они уже ставят себя на равни Христа. Да. Я только могу им прощать грехи, или только через меня могут к Господу приблизиться. Да. Вот это уже явные признаки, что человек ставит себя на одну ту же ступень, как Христос. Вот это большая, большая опасность сегодняшнего времени. То есть Иоанн здесь тоже пишет о таких людей, которые себя будут выдавать за антихристы. Уже сейчас будут такую работу производить, обманывать людей, в церквях вкрадываться и распространять свои учения. Я уже в начале 1 Иоанна, когда делал вступление, вам объяснял насчет гностицизма. Гностик, помните еще, да, гностицизм? Слышали, да, гностика, да? С этими людьми и имел Иоанн. Да, с которым он писал письмо. Он шел против ихнего течения. Гностицизм был сильно распространен как раз после вот этих апостолов. Даже апостол Павел в свое время уже сталкивался с этими людьми. Эти были гностицизмы. Что такое вообще гностицизм? Гностики – это была такая философия, смешанная с христианством и с философией греческой. Да? Они учили, что Христос не имел плоть. Гностики учили, что тело, вот это наше тело, оно материя. Когда-то мы умрем, когда-то в гроб положат наше тело, оно сгниет, материя. А дух, это уже дух, это не материя, это духовное. И они учили, что Бог, как мог Бог, вот Бог есть дух, как он теперь мог стать плоть и материя? Они не могли вместить плоть и материю. Для них было очень тяжело плоть и материю вместить. Затем они отвергали, что Христос пришел во плоти. Они учили, что у Христа не было настоящая плоть физическая, только такая шайн. То есть не настоящий, а шайн, то есть какая-то такая, как полудух, получеловек, скажем так. Да? И что Христос не мог на Христе умирать, он не умер. То есть вот это они учили, они отвергали Иисуса Христа, пришедшего плоти. То есть они затрагивали христианский фундамент. Если бы Христос за нас бы не умер на Христе, то мы бы еще грешники были, то бы для нас не было прощения. А потому что Христос за нас страдал и умер, мы имеем прощение. Из-за этого Иисус имел плоть, так бы, если он не имел, он не мог бы умирать. Так они учили. И также из этого учения вышло другое учение. Они учили, что потому что у тебя тело материи, она все равно когда-то умрет, сгниет, так что ты можешь своим телом делать, что ты хочешь. Греши, живи такой моральной жизни плохой, делай своим телом, что ты хочешь, блуд там, обжирайся, напивайся, что ты делай хочешь. То есть главное, что твой дух хороший, в контакте с Богом, у тебя мир там в сердце, все нормально. Вот такой образ жизни они преподавали людям. И вот это учение входило в церковь. А апостол видел и очень переживал за церковь, и он хотел их наставить, осторожить об таком учении, о гностицизме, о таких учениях. Смотрите, что 2 Иоанна говорит нам. 2 Иоанна, 1 глава, 7 стих. С первым прочитаем 2 глава, 22 стих. 2 глава, 22 стих. Он говорит здесь, кто есть обманщик, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это есть антихрист, который отца и сына отвергает. То есть главная характеристика антихриста – отвергать Иисуса Христа, как Христа. Смотрите, Иисус Христос. Иисус – это было его имя, как мы все имеем имена, Саша, Петя, Катя. А Христос – это уже его было божество, его титль, да, он Христос, он помазанник. Они говорят, кто обманщик, кто не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Видите, они отвергали, что Иисус, то есть вот этот Иисус, который родился в Вифлееме, был Христос. Они отвергали, что Иисус есть Христос. Вот это как раз была самая большая их обман. Они отвергали, что Иисус был Христос. Или 2 глава, 2 Иоанна 1.7. 2 Иоанна 1.7. Он говорит, филифафюра, то есть много обольстителей в этом мире вышли, которые не исповедуют, что Иисус пришел во плоти. Это есть обманщики антихрист. То есть они не исповедуют, что Иисус пришел во плоти. Да, они не могли вместить, как плоть, материя и Бог, да, не могли вместить вместе, они отвергали это. Они говорят, нет, Иисус не мог быть Христом, Иисус не мог быть Мессия, он не мог быть помазанником, он не был Богом. Вот это был самый большой обман, который они приносили в церковь. И этим приносили сомнения, если Христос не Мессия, кто тогда нас спас, кто-то за нас умер. И они показывали людям другой путь к освящению, другой путь к спасению. Вот это, как большой, был очень сильный обман в церквях. Сегодня, к сожалению, есть такие тоже, есть даже, если, конечно, ты не будешь внимательно исследовать их слова. Примерно есть даже в католической церкви, да, они так учат. Если священник, послушайте, если священник не присутствует на вечере, то нету присутствия Христа. Понимаете? Если нету присутствия священника, то нету присутствия Христа. То есть, если священник там, значит и Христос там. То есть, священник на уровне как Христос. Очень большая опасность. Это мы видим, это есть мышление антихриста, то есть ставить себя на одной уровень как Христос. Или же заменить Христа. Такие, просто если будете внимательны, анализируйте фразу людей, что они говорят. Если только через меня вы можете получить прощение, только как, если через меня придете к Богу, да, это уже фразы, которые показывают, люди отвергают Христа, что только Он, только через Него, только в Нем прощение. Они отвергают это все. Они теперь заменяют Христа, ставят себя на это место и говорят, мы, я. Да? Это большая опасность, в котором сегодня находится христианство. То есть это ясный признак, что мы сегодня живем в последнее время, потому что очень много лжеучений, очень много лжеучений. Из этого мы познаем, что это последнее время, говорит Наян, это последнее время. С этого мы не должны сегодня только наш взгляд на будущность настроить. Мы должны сейчас уже наши глаза так настроить, что мы должны видеть реально, что сегодня происходит в христианском мире. Потому что это важно для нас. Иоанн хочет этим показать верующим, чтобы они настроили свой взгляд на то, что сегодня уже есть люди, которые делают эту работу. Это очень-очень важно для нас сегодня. Откуда это вообще люди пришли? Иисус тоже об этом говорил, что такие люди придут. Смотрите, что он Матфея пишет в 24 главе. 5, 24 и 25 стих. Здесь мы видим, Иисус Христос находится на Олихонской горе. Он им говорит о последнем времени. Он им говорит, что когда ученики подошли, говорит, Иисус, посмотри, какой великий храм. Он говорит, этот храм разрушится, камень на камень не останется. И потом они начали задумались и подошли к нему и спрашивают такие вопросы. Когда это случится? Когда будет признак твоего времени? Когда ты придешь второй раз? И что интересно, Иисус, как он отвечает? Смотрите, 24 глава, с 3 стиха. Три вопроса ученики задают. 24 глава, 3 стих. И когда они были на Олихонской горе, к нему подошли ученики и спросили, когда это все случится, то есть когда разрушится храм. Иисус им сказал, скажи нам, когда это случится, и что будет за признак твоего пришествия и конец этого мира. 4 стих. Иисус аба антвортет им шпрах цу инен. Смотрите, чтобы вас никто не прельстил. 5 стих. Ден эс верден фили коммен унта майнем намен. В мое имя. И будут выдавать себя я Христос. И многих обольстят. 24 стих. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Смотрите, я вам предсказал наперед. Это фотография, я хотел вам показать. Когда я готовился к проповеди, я коснулся одной повествования в России, в тайге, в Сибири. Был раньше офицером, русский офицер, милиционер. И когда-то, там я читал, там люди повествовали, он себе обнаружил, что он есть Бог, что он Христос. И что интересное, тысячи-тысячи людей, даже из Германии, люди машинами на Volkswagen едут туда на месяц, на неделю, чтобы только быть у его присутствия. Люди описывают какие-то, даже некоторые его только руки затрагивают, у них уже какое-то исцеление, люди уже начинают такой мир получать, такой покой душам своим. То есть человек себя выдает за Христа. Какие силы из него уходят, что люди даже впадают в такое восхищение, в такую эмоциональность, да, что они там чувствуют себя удовлетворенные, радостные в его присутствии. Толпами людей туда едут, и он выдает себя за Христа. Я Христос. Я Христос. Видите, как Иисус предсказал наперед. Как явно Библия показывает присутствие, признаки последнего времени. Это не только он один. Есть такие многие людей, которые себя, как Иисус говорит, многие будут себя выдавать за Христа. Я Христос. Как и он. Я Христос. Он говорит, я Христос. Это мы видим, как близко мы живем пред приходом Иисуса Христа. Как близко мы живем в этом времени. Die Herkunft. Откуда эти люди вообще приходят, антихристы? И Иоанн нам говорит, что они были у нас, но они не были от нас. Если бы они были от наших, то они бы остались у нас, но это открывается, что они не все от нас. То есть эти люди не вышли из какого-то там уголка незнаемого, да? Они из церкви, эти люди в церкви были. Они находились в христианской середине. Потом распространили свои учения, встали и ушли. И основали, где-то, может, какие-то маленькие группирования. Как сегодня тоже происходит в церквях разделение. Да? Люди встали, свои учения сказали, ушли, толпу с собой взяли, там основали группочку, там тоже разделились, и там группочка уже по два человека остались и так далее. Да? То есть вот так сегодня видно, как в церквях сегодня люди страдают, потому что нет ясного писания, изучения священного писания. И каждый говорит, что он хочет, думает, люди не знают, а он тоже, может, прав, за ним пойду. Вот это опасность. Я тоже пережил только в нашей церкви. Тоже пережил. Зато я стал в то время сильно начал изучать Писание, чтобы быть ясным, твердым мне, чтобы не за каждым там бегать за человеком, который утверждает, что я пошлите ко мне со мной, я лучше там знаю, чем другие. Нет, я должен сам быть укоренен в Писании, чтобы твердо быть в Писании и знать Писание, чтобы не быть обольщенным или обманутым. И также эти люди, они были в церкви, как я говорил, они были у нас, потом они ушли от нас. Если бы они были наши, то есть если бы они истинно были от апостолов, то они бы остались у апостольского учения. Почему они не были не из наших, Иоанн говорит? Потому что это открывается, что они не все из наших, потому что они не искали Христа. Они не искали Христа. Они только были в церкви, распространили свои учения и ушли. Христос их не интересовал. И они ушли. Некоторые толкователи говорят, что почему это учение ушло от апостолов? Потому что они считали апостольское учение, апостолы были, то есть Богом, Иисусом посланы в мир рассказывать Евангелию, и апостолы учили церквя. Теперь пришли гностики и говорят, апостолы – это старое. Оно уже старое, негодное, не действует. Мы приносим что новое. Вот реально новое, вот актуальное. И вот вы даже должны попробовать наше. Апостолы, они уже старые. Зачем это старое держаться за старое? Вот новое. Возьмите наше учение. Понимаете? Они видели, что апостолы отсталые. У них нет какого-то дополнения. Они теперь дополняют то, что им не было открыто. У них есть новые познания, новые откровения. Они как раз шли против апостольского учения. То есть против авторитета апостолов. Апостолы имели авторитет от Иисуса Христа. И вот этого они вышли от апостолов. Они не были у них, не остались у них. Они ушли и распространили свои учения. Один комментарий хотел прочитать. Профессор Мэрил Тенни schreibt als Kommentar in Bezug auf diesen Text. В некоторых церквях были разделения, где эти лжехристы распространили свои учения, ушли, основали какую-то группочку людей. И некоторые были такие путешественники-проповедники, которые шли, там, путешествовали, стучали в дверя, на ночлег и так далее. И как раз апостол Иоанн в втором послании письма уже об этом тоже говорит. Давайте прочитаем второе послание Иоанна, где он им говорит, что если кто-то вам приходит и не приносит учение Иисуса Христа, того не принимайте, потому что он не от Бога. Второе Иоанна. Да? Второе Иоанна. Об этом как раз и пишет Иоанн в втором письме. Он говорит, чтобы эти люди не принимали таких путешественников-проповедников, потому что эти были гностики, которые шли в дома, тоже учили в домах, основали какие-то группочки людей, чтобы там как бы вроде основалась какая-то группа людей этого гностического направления. Второе Иоанна. Мы читаем стиха. Девятого. Wer darüber hinaus geht und bringt nicht die Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, то есть учение апостолов, если кто-то вам приходит и не приносит это учение, не принимайте его в дом и не приветствуйте его. Здесь мы ясно видим, да? То есть апостолы ясно учили о твердо о Христе. Это был их фундамент, основание. Христос и только Христос. А эти говорят, нет, Христос, он не был Христом. Вот мы новое, мы вам приносим новое, возьмите наше, оно лучшее. Апостолы старые. Из этого апостол делает разницу, да? Они не были наши, да? Если бы они были наши, они остались бы у нас. Да? То есть они вышли от нас, то есть от нашей середины, они вышли из церкви. То есть эти люди не просто откуда-то пришли, они были в церквях. Апостол Гешихте, Деяния апостолов, 20 глава. Об этом тоже апостол Павел переживал, когда он позвал всех пресвитеров на совещание, потому что он знал, он скоро уйдет, ему нужно в Рим идти, ему нужно страдать за Христа, ему это было открыто Святым Духом через пророка, предсказано. И он теперь собирает всех служителей в церквях и хочет им что-то важное сказать, что ему на сердце лежит. Смотрите, что он и пишет в 20 главе Деяний апостолов. Очень-очень важно, о чем он их предостерегает и опасает. 20 глава Деяний апостолов. Я читаю с 27 стиха. Смотрите, отметьте ваши Библии, подчеркните его толстым-толстым, чтобы вы его сразу этот стих видели, когда только будет Деяния апостолов открывать 20 главу. 27 стих и дальше. Смотрите. Во-первых, он им всю Писание открыл. Смотрите, он пишет. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Он им возвестил весь план спасения. Весь план. Он все им раскрыл, все Писание. Он ничего не уставил. Все. От А до Б. Или до... Я, да, русском алфавите, да. То есть он им все открыл. Все раскрыл. Ему это было важно, чтобы они все Писание знали. Дальше он пишет. Потом он говорит им, пресвитерам, habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, weidet die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist. Да? И потом дальше, смотрите, 29 стих, denn ich weiß. То есть апостол знал, что после его ухода придут reißende Wölfe, то есть волки, которые не похитят стадо, они будут, наоборот, уводить стадо. Смотрите, дальше пишет, auch aus eurer Mitte, из вашей середины встанут люди, и будут неправильно учить, чтобы привлечь учеников к себе. Вот это как раз цель уже учения. Привлечь к себе. Не ко Христу привлечь, а к себе. За собой вести. За собой вести. Привязать людей к себе. Вот я здесь создал такую группу, я здесь все, лидер, я хочу, чтобы здесь все делал, как я хочу. Вот это как раз большой признак лжеучителей. Они всегда ставят себя высокомерно. Вот я, у нас, мы, да? А не Христос. Мало Христа слышно. Вот раз, а потом апостол переживал, что даже в вашей середине будут люди, которые будут восстанут и будут учить ложное. За это он говорит, я вам доверяю Священное Писание, доверяю Богу, чтобы Он вас сохранил. И будьте твердо в Писании, будьте твердо в самом себе. То есть с вашей середины, как его здесь Ян, они были в церкви, вышли из церкви, распространили свои учения и ушли. Конечно, хочу отметить, чтобы не было недоразумений. Не всякий, кто уходит с какой-то церкви или в другую церковь, что он сразу антихрист. Да, это не так. Есть разные причины, почему люди оставляют церковь. Там семья приезжает в другой город. Да, или, может быть, ты заметил, что уже учение как-то не подходит тебе. Ты видишь, что здесь уже не так проповедуется. Ты хочешь в другом месте. Да. Но нельзя сказать, что сразу человек антихрист. Да. Если, конечно, человек отвергает Христа, не принимает, говорит, здесь... распространяет свои учения не о Христе, а о каких-то других идеологий, мнений, то, конечно, видать, что человек и даже Христа не интересовал. Христос вообще игаль был. И также вот здесь, да, что апостол говорит, что они были у нас, вышли из нас, и это открывается, что они не все из наших. Не все. Не из наших. Иисус Христос тоже об этом говорил. Матфея 7:22. Он говорит следующее, Матфея 7:22. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen weisgesagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? И что им Христос отвечает? Отойдите от меня, я вас не знаю. Беззаконники. Почему Христос таких людей не знал? Хотя они его имя творили чудеса, бесов изгоняли. Почему Иисус так им говорит? Я вас не знаю. Потому что реально, эти люди не знали. Во-вторых, не всякий, кто делает чудеса, знамения, что он сразу от Бога. Потому что Библия нам ясно говорит, что и другие есть чудеса, которые тоже сатана может делать. И давать людям тоже полномочия и силу. Как он сам получает от дьявола силу. Так что мы должны реально сегодня подойти, и я постараюсь в следующий раз, когда мы будем 4 главу проходить, там еще я нам подробнее раскрою эту тему. Он еще раз вернется к этой теме. А сейчас он просто им раскрывает признак последнего времени, показывает, что сегодня есть антихристы, которые действуют в мире и так далее. В следующей проповеди мы будем говорить, как нам сегодня определить, кто есть антихрист. То есть Иоанн будет с 20 стиха по 24, нам показывать, по 23 стих, показывать характеристику этих антихристов. Потом с 24 стиха по 27 он нам показывает, как мы можем себя защищать от этих антихристов. Как мы можем сегодня защититься от лжеучения, от обмана? То есть вот этот отдел мы сделаем. То есть сейчас он раскрыл нам антихриста, раскрыл нам этих лжеучителей, которые сегодня действуют в церквях, из церкви уходят. И потом он показывает нам характеристику этих людей. Как определить, кто есть антихрист, а кто есть не антихрист? И потом он показывает, как нам защищаться. Как верующим защищаться, чтобы не попасть в обман? Об этом я особенно радуюсь, потому что для меня это стали очень драгоценные стихи. Одна из сильных стихов в послании Иоанна. Я уже в трех церквях это проповедую, почти что на видеохолинг, а все равно для меня каждый раз по-новому открывается, как важно для меня лично быть твердым в Священном Писании, как важно для меня знать Иисуса Христа больше и больше, чтобы Христос только был в центре моего внимания, в центре моей жизни, чтобы только Он являлся для меня важным. Да? И, конечно, люди тоже должны важны быть, это понятно. С этого важно сегодня для нас вопрос, знаем мы сегодня Иисуса Христа, знаешь ты лично Иисуса Христа? Хочу тоже спросить вопрос. Знаешь ты Иисуса Христа? Знаешь ты Его лично? Доверился ты Ему жизнь свою? Живешь ты с Ним? Или ты просто в церкви, потому что здесь хорошая музыка, тебе здесь нравится, уютно, люди здесь добрые? Если ты Христа не знаешь, то ты погибнешь. Тебе нужен Христос. С этого сегодня время благоприятное, ты можешь сегодня прийти ко Христу, и Он даст тебе прощение. Он любит тебя. Он страдал за тебя, чтобы ты мог иметь прощение грехов и вечную жизнь. К этому Он нас всех призывает. Всех, кто хочет к Нему прийти, Он говорит, я вас не отвергну, я приму вас и прощу вам. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы, как верующие, были тверды в Писании, чтобы Писание было для нас авторитет, и чтобы мы через Писание могли сегодня распознавать последнее время, видеть, что происходит вокруг нас, и также защищать себя от обмана тем, что мы больше и больше знали истину и правду, о котором сегодня и в начале, обратно вращаемся в начало, да, где сегодня брат Роберт говорил, просвещение нашего разума, нашего духа, чтобы мы больше и больше познавали Господа и видели в Нем богатство, преимущество и так далее. К этому Господь хочет нас привести, чтобы мы больше и больше возрастали в познании правды и истины и любили Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся еще.